cuchara, güey. Es que te разываешь, а чудо палету.
9:06 утра на Пермском эхе. Пора начинать наш традиционный утренний разворот, который всю эту неделю мы ведем с Артемом Жаворонком. Меня зовут Юлия Балабанова, звукорежиссер Сергей Слободин. Все мы рады приветствовать вас, дорогие слушатели.
Очень рад я тому, что открылись, нет, еще не открылись торги, но вот смотрю на ММВБ сейчас, на Яндексе доллар уже потерял 91 копейку, евро потерял рубли 14. Ну, что-то странно, потому что не в 7 утра начинаются торги. По-моему, они в 9 начинаются по Москве. Вот, но все равно очень приятно, так заглядываешь. А, это нет, это на исход вчерашнего дня. То есть после установления официального курса ЦБ, это обычно происходит в обед, на торги 23.33 московского, 18.02. Вот такая радостная новость.
Неожиданные финансовые сводки в начале часа. О чем мы сегодня поговорим? У нас на центральную часть будет вынесена тема, связанная с фигурой Иосифа Сталина. Потому что...
Иосифа Виссарионовича Джугашвили.
Ну, кому как ближе.
Да.
Потому что целый ряд информационных поводов у нас сейчас возникает в повестке, связанных с этой исторической персоной. Мы сразу скажу, мы не будем обсуждать его. Сейчас это вот не место и не время. Если вы очень хотите обсудить его, вы можете прийти сегодня на круглый стол, например, в Пермский классический университет в 4 часа.
Там жарко будет.
Сегодня, там будет жарко, да. Вот туда, пожалуйста, приходите, обсуждайте Сталина. Мы поговорим о том, вообще необходимо ли нашему обществу выработка какого-то единого отношения, вот этого так называемого общественного консенсуса в отношении Иосифа
Сталина.
Этой
противоречивой, да, неоднозначной весьма фигуры в нашей истории.
Да, вот об этом мы поговорим в основной части нашего утреннего разворота после 10 часов.
У нас сегодня персонализированный разворот, потому что в первой части мы поговорим тоже о конкретном человеке, известном пермском взяточнике.
Противоречивой фигуре. Да.
Андрее Березине. Почему я называю его взяточником? Потому что его вина доказана в суде, он пойман с поличным на взятки 800 тысяч рублей. До сих пор он не понес...
Много лет он возглавлял департамент ЖКХ.
Он не понес заслуженного наказания, хотя оно ему предписано. То есть в тюрьме он не сидит, штрафы он не платит. Вчера об этом мы говорили в нашем информационном в течение нашего информационного дня. На эту тему у нас есть точка зрения. По этому поводу высказалась прокуратура. Я предлагаю там, я полагаю, что выскажется еще целый ряд ведомств, но у вас будет возможность высказаться сегодня в эфире утреннего разворота. Было бы несправедливо, если бы и наши слушатели не могли сказать пару слов, бросить пару камней в адрес Андрея Березина. Здесь я буду категоричен абсолютно. Я честно говорю, что вот этот человек должен выйти просто публично, поклониться, извиняться, извиняться и еще раз извиняться, потому что он пойман с поличным, вина его доказана в суде. Тут уже вот, ну просто, ну вот, а вот просто некуда отступать. Вот тут, если у человека есть хоть капля совести, в каком бы состоянии физиологическом он ни находился, он обязан так поступить, если у него есть хоть капля.
Подожди, но суд ему не предписывал извинения, суд ему предписывал либо в тюрьме сидеть, либо 64 миллиона заплатить.
Я говорю уже о человеческой составляющей. О человеческой составляющей. Пусть он меня хоть на дуэль вызывает после этого, да ради бога. Я в секунданты пол Перми приглашу.
В общем, эта горячая тема у нас будет после середины этого часа. Что будет в конце, мы посмотрим еще по информационной повестке дня, какую-нибудь интересную, хорошую тему возьмем на финал. Ну и кроме того, спонсор наших утренних разворотов на этой неделе интернет-магазин «Рубашка на заказ» предоставляет сегодня и завтра вам, дорогие слушатели, возможность выиграть сертификаты на пошив рубашки, индивидуальный заказ. Там очень интересная такая история, когда через интернет можно фактически себе смоделировать рубашку, мужскую либо женскую. Так вот, в конце нашего утреннего разворота, после половины 11-го, мы разыграем один из двух сертификатов. Сегодня это будет сертификат на 2000 рублей.
В зависимости от того, как пойдет розыгрыш, собственно, мы и посмотрим, брать нам какую-то тему на завершение, или мы весь конец нашего сегодняшнего разворота посвятим разыгрыванию рубашки. Как это будет выглядеть, мы расскажем вам в завершении нашего сегодняшнего эфира. А сейчас пресса, блоги, спорт. — Я с кривой газеты «Звезда» позволю себе начать этот обзор. Мусор соседям. В Чусовом приостановлена деятельность полигона твердых бытовых отходов. Мусор предлагают вывозить в соседний регион. В Лысь выйдут переговоры сейчас этими с властями по поводу того, куда же его девать. Однако ж пока чиновники разглагольствуют, эксперты полагают, что значительное количество мусора уже вывезено куда попало, вывалено в лесу и так далее и тому подобное. Человек остается человеком в самом худшем своем проявлении, когда речь заходит о мусоре. Вот. Ну, тут ничего не поделаешь, история весьма грустная. «Мусор соседям» — это материал в сегодняшней «Звезде». О культурной революции, контрреволюции, о искусственной, в кавычках, коме, слово «искусственное» в кавычках взято, сегодня пишет «Звезда», любое хорошее дело можно скомпрометировать формальным подходом или бездеятельностью. Именно состояние комы характеризует, по мнению обозревателя «Звезды» Людмилы Каргопольцевой, все происходящее в пермской культуре.
Вот как
известно,
все.
Практически все. Ну, извини, все-таки у человека, находящегося в состоянии комы, сердце бьется, кровь бегает по жилам, идет какой-то обмен веществ. Я имею в виду, что вот у нас что-то происходит, ведь какие-то фестивали, мероприятия все равно, но в целом пациент скорее мертв, чем жив. Мозг у него точно отключен. И здесь, мне кажется, состояние комы очень точно характеризуется.
То есть ты хочешь сказать, что мозг в пермской культуре отключен?
Да. Ну, это условно ведь, это ведь утрировано достаточно. Да?
Ну да. Очень метафорично.
Метафорично. Как известно, продолжаю эту публикацию, минувший 2014 год был объявлен годом культуры, и теперь журналистка вместе с представителями различных сфер искусства, педагогами, менеджерами, культработниками пытается проанализировать, чем же был он отмечен в нашем крае год культуры. Контрреволюции культурной, фактически. Как финансировались те или иные мероприятия? Какова была от них отдача? Вот этому посвящена публикация в «Звезде». Новые социальные законопроекты в нашем крае несут в себе скрытую коррупционную составляющую, убежден парламентский обозреватель «Звезды» Евгений Плотников. В материале «Своим да нашим» он пытается разобраться, какие соцпроекты пытаются провести через законодательное собрание, какие из этих соцпроектов вызовут там жаркие споры и в каких из них заинтересованы отдельные депутаты. Очень, мне кажется, любопытно посмотреть, потому что это всегда любопытно на такие вещи смотреть. Извините меня за тавтологию, но правда, там, когда начинаешь персонализировать определенные проекты, очень многое открывается. Почему именно этот, именно за это? А потом, если еще оказывается, что есть информация о том, что у него там это, ну, вот, собственно, картина представляется, как говорили известные герои в фильме «Ликвидация», картина маслом просто. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что Владимир Нелюбин уже сегодня может оставить пост депутата законодательного собрания. Он может сложить свои полномочия ради своих соратников. О таких намерениях член фракции «Единой России» Владимир Нелюбин, который не согласился с предложением руководства отделения передать вакантный мандат на его, не его стороннику Алексею Червоных, а Виктору Кобелеву, советнику председателя правительства в региональном отделении, заявил, что действовали, руководствуясь партийным уставом и законами. Вот. Что-то странное происходит. Я уже говорил сегодня в рамках утреннего информканала. Очень хотелось бы Владимир Александрович позвать к нам в студию, чтобы он из первых уст, что называется, рассказал о происходящем. Потому что буквально несколько дней назад появилась информация о том, что Владимир Нелюбин покидает пост президента Российской Федерации.
А как связаны гандбола между собой вот эти две новости?
Они связаны между собой персоной Владимира Нелюбина.
И все.
Ну, конечно. И там есть, что называется, кадровая составляющая. Я не знаю, так ли это на самом деле, потому что нет этому подтверждения, так же, как и нет этому опровержения. Но есть мнение журналистов, что с поста руководителя федерации Владимир Нелюбин ушел из-за того, что Лев Воронин, возглавляющий сегодня гандбольный клуб «Пермские медведи», не возглавил сборную России
по гандболу.
То есть
это совершенно не имеет, по большому счету, никакого отношения к судьбе депутатских мандатов.
Депутатский мандат Владимир Нелюбин готов сложить по такой же причине, по схожей. То есть у него было лобби в отношении его соратника, а вместо него фракция приняла решение отдать мандат другому человеку, с которым Владимир Нелюбин, откровенно говоря, по-моему, он и не скрывает этого, не видит возможности сработаться в рамках фракции, чтобы избежать конфронтации.
Вообще, можно сказать, что есть некая черная полоса для Владимира Нелюбина.
Похоже, что так. А может быть, для краевого парламента. Потому что как депутат, как общественный деятель, как политик, Владимир Нелюбин фигура достаточно знаковая и сильная на пермском, как это назвать, небосклоне, Олимпе. Вот. Но тем не менее. Карбамид во всем мире, минеральные удобрения, долгий спонсор Амкара и фактически завод, на котором наша любимая футбольная команда родилась, в стенах которого долгое время им поддерживалась, уходит от переработки аммиака в пользу карбамида. Да будет вам известно, Юлия, Амкар — это аббревиатура аммиак и карбамид.
Я знаю, это этого... Артём уже лет 10, наверное.
Это очень здорово. Это вот в рамках спортивной странички. Просто дело в том, что из-за этого у каждого клуба футбольного в российской премьер-лиге, да и не только, есть такое не совсем, что ли, лицеприятное прозвище, данное...
Не поверишь, я даже его знаю.
Навоз нас называют, того, что вроде как удобрение. Ну, там, паровозы — это Локомотив, бомжами называют представители Зенита, мясо — Спартак. Да. А знаешь, почему мясо?
А потому что там, по-моему...
Тренировочная база рядом со свинокомплексом находилась.
Фигурировал,
а Кони, ЦСКА, почему, знаешь?
А потому что Красная Армия...
Нет. С конезаводом рядом находилась их тренировочная база в свое время. Ну, там много таких. Вот, ну, вот, собственно говоря, аммиака больше не будет на минеральных удобрениях. Это первичная переработка сырья. От нее уходят в более глубокую переработку, в получение карбамида, что пользуется более высоким спросом на мировом рынке. А с учетом нынешней экономической ситуации, во-первых, на него достаточно, на карбамид, устойчивый спрос за границей, и не только за границей, в России тоже. И, во-вторых, это достаточно ликвидный товар по сравнению с аммиаком. Эксперты говорят о том, что производить продукты с высокой степенью переработки намного выгоднее. Вот этому и посвящена сегодняшняя статья в «Коммерсанте». Принятое с полезным. Именно так называется публикация в «Коммерсанте», которая посвящена суду, который предписал думцам Краснокамска изучить бюджет. Там произошел конфликт. Между первым и вторым чтением думцы не смогли договориться, не соблюли процедуру. В конечном итоге глава Краснокамска Юрий Чечеткин отказался подписывать практически принятый Думой бюджет. И вот, собственно, сейчас суд и прокуратура вместе заставили их такие подписать основной финансовый документ. А это очень важно. От Краснокамска, между прочим, несмотря на то, что вроде бы отдельная самостоятельная муниципальная единица, а он является спутником Перми. И очень много краснокамцев работает в нашем городе. И что самое удивительное, я точно знаю, что очень много закамцев работает в Краснокамске. Так что вот мы тут буквально рядом. Я думаю, еще с десяток лет и Краснокамск станет частью Перми. Краснокамский район города Перми.
А хочет он этого?
А кто его спрашивает? Если потребуется укрупнение. Если выбирать строительство метро и объединение с Краснокамском, вернее, единственное условие, при котором у нас могут построить метро, это объединение с Краснокамском, я за.
А, ну при таком раскладе, конечно же, я тоже за.
Ну, ветка будет соединять Краснокамск и Закамск. Ты согласишься с таким раскладом? Тушите горсвет. Вообще, новость такая топовая. Накануне сотрудники Управления экономической безопасности краевого главка МВД провели выемку документов в МУП «Горсвет». По данным источников, в ходе мероприятия изъяты бумаги о контрактах предприятия с коммерческими структурами. Полицейские проверяют информацию о том, что работы, предусмотренные контрактами, могли выполняться сотрудниками самого МУПа, а не подрядчиками. Директор «Горсвета» Павел Ширев ситуацию комментировать отказался. Павел Ширев вообще любопытная фигура, он и перевозчик, он руководитель МУП «Горсвет», и депутат, и жнец, и на дуде, и грец. У нас реклама. У меня остались аргументы недели в обзоре. На выход с вещами история, которую мы поднимали в своих информационных выпусках, история о выселении из общежитий, ставших муниципальной собственностью, работников госпредприятия «Искра». Грустная история на самом деле, но сказать мне на этот счет нечего. Мы все уже сказали в наших информационных выпусках, брали и комментарии тех, кого собираются выселять, и комментарии чиновников. Ну, в общем, тоска смертная с этими общежитиями. Постоянно с ними что-то происходит. Коммунальные тарифы на контроле. Прошу обратить внимание на эту публикацию. Порядок регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, включая установление общих принципов такого регулирования, установлен федеральным законом, каким можно прочесть в сегодняшних аргументах и фактах. Разъясняет некоторые положения ценообразования в сфере ЖКХ старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере прокуратуры Пермского края Юлия Бушмакова. Боже мой, какие у них все время эти названия. Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства финансово. У меня такое ощущение, что все наши федеральные и муниципальные органы, вот, чем сложнее у них название должности или там какого-то департамента, тем лучше. Они в самом названии пытаются вообще всю его сущность и задачи...
Всю должностную инструкцию прописать.
Да. Жук,
ну, сразу было это, понятно. Мне кажется, делается из соображений безопасности. То есть если у меня должность в 15 словах описывает весь мой функционал, то никто не имеет возможности нагрузить меня дополнительно. Я могу сказать, вот видите, как моя должность называется? Вот за это я и отвечаю. А если там какие-то общие слова, то мало ли что еще мне можно предъявить в качестве моих профессиональных обязанностей.
Ну, ведь должностная инструкция — это документ дублирующий, вот он все равно прилагается к названию. Там можно что-то найти, дописать или что-то вычеркнуть. Но, тем не менее. Охота на ведьм такая своеобразная на страницах аргументов и фактов. Скоро и в Перми, со знаком вопроса, пока в Прикамье спорят вокруг Перми 36, в Екатеринбурге правозащитники нашли новую схему освоения американских грантов. Лично я вообще ничего не вижу.
Подожди,
плохого
в освоении американских грантов. Я не понимаю вот этой связки логической. Пока в Перми Пермь 36, в Екатеринбурге
правозащитники нашли новую схему освоения американских грантов.
Вот. Как между собой связаны две части
этого предложения? Кто музыку заказывает, тот и танцует. Под таким девизом свердловские оппозиционеры, в кавычках оппозиционеры, отрабатывают зарплату, полученную из-за рубежа. Деньги на борьбу с российской властью выделяются регулярно. Только одна из екатеринбургских НКО получила за полтора года 3,5 миллиона рублей. Но сегодня у больных Майданом головного мозга в кавычках, возникла серьезная проблема. Их ставят перед выбором встать на один ряд с иностранными агентами, либо отказаться от финансирования со стороны Госдепартамента
США. Боже мой,
Артем,
напомни, пожалуйста, кто это у нас такой?
Кто пишет такое?
Рьяный. Да.
Максим Фоминых.
А издание?
Аргументы и факты.
Аргументы и факты.
В Екатеринбурге, в кавычках, распилили региональную организацию на две НКО. ИПЦ «Мемориал» и Екатеринбургское общество «Мемориал». Новая схема популяризации идей Госдепа США на Свердловской земле может выглядеть так. ИПЦ «Мемориал» получает денежные средства от Америки, не занимаясь общественно-политической деятельностью, а Екатеринбургское общество «Мемориал» проводит мероприятия по указанию американской стороны за счет выделенных ИПЦ денег, ежеквартально докладывая о расходах.
Ну, в общем...
Знаешь,
ужас и кошмар.
Нет, ужас и кошмар, но шутки шутками. Ты знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Я не то, что... У нас всегда ведь, помнишь, старый анекдот армянского радио, о чем-то там спросили, почему наша жизнь похожа на красную звезду. У нас армянское радио подумало, ответило, что у нас, если не перелом, то перегиб. Вот у нас совсем так, и с переломами, и с перегибами, как в одну сторону, так и в другую. Как со стороны НКО, так и со стороны прокуратуры и Министерства юстиции. Дыма без огня не бывает. Я знаю факты, когда действительно за счет денег, там, американских, неамериканских грантов или не грантов, проводили работу, которая, ну, полезная с части, там, воспитания гражданского общества точно не назовешь. При этом я знаю кучу эпизодов, когда Министерство юстиции вело себя по меньшей мере странно, вызывая недоумение, ну, не просто у людей, скажем так, либерально или оппозиционно настроенных, но и у людей вполне лояльных.
Как это недавно, например, было с Центром Грани.
Да, например, с Центром Грани.
Ну, я тебе хочу сказать, что даже на уровне формулировок, вот то, что ты сейчас зачитал, это в высшей степени некорректно. Потому что грант ни в коем случае нельзя назвать зарплатой. Согласись. Грант — это некое целевое выделение средств под конечно. Конкретный проект. Его нельзя назвать зарплатой.
У нас очень часто люди... Вот, я не знаю, наверное, в курс средней школы надо вводить предмет методологии. У нас очень часто люди пользуют и вертят понятиями абсолютно конкретными, как хотят. Террористами у нас называют сепаратистов, нацистов у нас называют фашистами.
Если это просто люди, это дело просто людей. А когда речь идет о журналистике, когда речь идет о материале, напечатанном в газете, и прошедшим определенные ступени редактуры, я считаю, что это просто непрофессионально.
Ну, да, наверное. Не буду спорить с тобой, потому что противопоставить мне тебе нечего. Хотя и слов в защиту этой публикации и ее автору...
Но анекдот про звезду мне понравился, я не слышал его.
Нет. В основе идея. Главное требование к подарку в наше время — качество и практичность. Накануне праздников... 23 февраля в понедельник. Да, 23 февраля в понедельник. Там не за горами и 8 марта. А классно, кстати, ведь кто-то приметил в свое время, что это прямая зависимость. Качество и практичность подарка на 23 февраля станет поводом для качества и практичности подарка на 8 марта.
А вот я как девочка не люблю практичные подарки на 8 марта.
Цветы и конфеты ты не пьешь. Это есть такая шутка. Цветы, конфеты не пью. Это я к подарку на 23 февраля.
Подожди, подожди. Что ты меня совсем опять запутал? Я как девочка на 8 марта не люблю практичные подарки.
Бритву тебе не дарить, да? С пеной для бритья и лосьоном после оного.
А там, как мы будем праздновать, мы поговорим...
Чуть позже. Ну, как минимум, после федеральных новостей.
Давай, Сережа! Спонсор часа — интернет-ателье «Рубашка на заказ». Пошив мужских сорочек, футболок пола и женских рубашек по вашим индивидуальным меркам. Интернет-ателье «Рубашка на заказ». Закажи свою идеальную рубашку. Телефон 286-43-58.
9.34, мы продолжаем утренний разворот. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков в этой студии по-прежнему с вами. И сейчас у нас будет 10-минутка гнева.
Да, наверное. Все вы, наверное, слышали историю вчерашнюю, главным фигурантом которой является Андрей Березин, бывший руководитель департамента ЖКХ города Перми. Человека поймали на взятке, поймали с поличным. Человека судили, приговорили к штрафу. По состоянию здоровья отбывать наказание в колонии он не может, как говорится, но и штраф там в каком-то 10-кратном, сколько он, 800 тысяч, да?
Восьмикратном
размере, 64 тысяч, миллиона с лишним он должен отдать государству.
Нет, но... там чуть-чуть не добирает до 64 миллионов, там нет хвостика, там 63,9, вот так вот. Я смотрела цифры. Но самое важное, что по большому счету максимальное наказание, которое грозит Андрею Березину в этом случае, по нашему законодательству, это 15 лет лишения свободы.
Да, да. 63, да, и 9. Да, я пересмотрел просто цифру, действительно. Так вот, собственно, как выясняется, Андрей Березин не окажется за решеткой, его не посадят в тюрьму за невыплату этих 64 миллионов. Пермский краевой суд не стал заменять условный срок лишения свободы, у него условный срок лишения свободы, на реальный для бывшего начальника департамента. Вчера в нашем эфире был представитель прокуратуры, был Вячеслав Коробейников. Он рассказал о том, что, по его мнению, вся операция по задержанию, выявлению этого самого взяточника проходила без каких бы то ни было нареканий, начиная от процесса спецоперации ФСБ до судебного приговора. Все было вынесено без ошибок. И вот спустя год и тот факт, что Андрей Березин не выплатил эти 64 миллиона, продолжает находиться на свободе, ненормален, считает Вячеслав Коробейников. Более того, сейчас есть фактические основания, по крайней мере, у службы судебных приставов, которая обязана взыскать эту сумму, потребовать замену условного срока на реальный. И такие прецеденты на территории Пермского края уже были. 15 лет Андрею Березину светит, как уже Юля отметила. При этом у него неплохой адвокат, который вообще чуть ли не попытку снять. Исаак Гройсберг, назовем имя этого человека, тот самый адвокат, который представляет интересы экс-чиновника, в ходе заседания господин Гройсберг заявил, что намерен добиваться полного освобождения своего доверителя от наказания из-за тяжелой болезни. Суд решение вынес. Человек должен заплатить штраф за взятку человека, остающийся на свободе с условным сроком. Или должен сидеть в тюрьме. Третьего здесь не дано. Освобождать его, я так полагаю, что, ну, может быть, и есть какие-то процессуальные нормы, которые позволяют это сделать. Я не юрист и не собираюсь разбираться. Но с моральной точки зрения здесь все понятно. Человек должен понести наказание. Его не Бог должен наказать его болезнью, а его должно наказать правосудие.
Общество.
Общество. Да. Потому что он врал, он брал, он воровал и воровал наше. Скажем так.
Кстати, по мнению представителей правоохранительных структур, реформа, которая была проведена в 2011 году по замене тюремного срока крупными денежными штрафами, все чаще показывает свою неэффективность.
Во-первых. Во-вторых, всего 3 года, которые запрещено господину Березину занимать муниципальную должность. Через 3 года он может вновь стать чиновником.
И не отсидев, и не заплатив.
Да. Так вот. И, исходя из всех данных, предлагаем интерактивное голосование. 207-05-15. Нужно, с учетом всех обстоятельств, тяжелой болезни господина Березина, я надеюсь, искреннего внутреннего раскаяния, хотя я надеюсь, но сомневаюсь, с него надо все-таки деньгами брать. Жену подключать, там, была же конфискация имущества, еще каким-то образом действовать, но деньги с него надо эти стрясти.
Активным образом.
207-05-15. Угу. Если... А у нас есть уже год примера, что платить он не платит и вроде не собирается. Здесь только тюрьма. У нас есть медицинские, закрытые медицинские учреждения. У нас во всех тюрьмах есть
медицинское
надлежащее,
да?
Ненадлежащее, ну какое ни было худое медицинское обеспечение. Короче говоря, болеешь ты или нет, думать надо было, когда ты шел на это преступление. Тогда же ты о болезни своей не думал? Или что, ты собирался сразу ей прикрываться, там, онкологией какой-то у него, онкология? Конечно, я не завидую судьбе, не дай бог это никому и не каждому, но мы говорим здесь не о состоянии человека, а мы говорим о том ущербе, который он нанес обществу, авторитету власти. Вот именно из-за таких, как Андрей Березин, сегодня действует у нас презумпция виновности в отношении всех чиновников. Они сначала должны доказать, что они чисты на руку, а потом уже добиваться чего бы то ни было. А здесь все доказано в суде. Так вот, телефон 207-05-25 для тех, кто считает, что Березин должен сидеть в тюрьме. Начинаем интерактивное голосование. 207-05-15 истребовать с него деньги по любому раскладу.
Любым путем,
да. И этого достаточно. Условный срок, и его болезнь, она каким-то образом компенсирует там кровожадность кого бы то ни было. 207-05-25 Андрей Березин уже не исполняет, и он уже... Собственно говоря, показал, что только тюрьма ему в данном случае поможет. Очень активное интерактивное голосование пошло. 2066-066, телефон прямого эфира. На 6 минут умолкаем мы, дорогие друзья, и есть время у вас высказаться по этому поводу. Алло, алло, телефонный звонок сорвался. 2066-066, телефон прямого эфира. Будем добивать фактологии этот... эпизод пока... Кстати, Андрей Березин, очень интересная же история, имеет к этому непосредственное отношение. Юра вчера это Бобров в своей реплике напоминал. Он утром получил 400 тысяч, приехал на эфир на «Эхо», и после «Эхо» при получении других 400 тысяч, собственно, его и приняли. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Очень приятно, Дмитрий. А сначала ответ на наш интерактивный вопрос. Все-таки стребовать с него деньгами это будет больше пользы? Либо все-таки посадить человека в тюрьму, но тогда и денег бюджету не видать?
Ну, здесь мой ответ, вариант номер один, ну, деньги забрать, да, у него. А если реально говорить, да, то есть то либо деньги, либо сидеть. Не можешь заплатить — сиди. Не можешь сидеть — плати.
Но судя по тому, что он год не платит, платить не может. Хотя есть четкие факты, я не буду ссылаться на источники, но они есть, что у него супруга руководила и до сих пор руководит управляющей компанией. Что, в принципе, не бедствует Андрей Березин, не перебивается с хлеба на воду.
Ну, естественно, то есть вот у нас в Российской Федерации нет такого понятия, как прецедент, да? То есть,
у нас непрецедентное право, да.
Да, да, непрецедентное право. То есть у нас получается закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То есть в отношении кого-то мы применяем жесткие меры, да, украл курицу, сядь в тюрьму, да, а здесь получил взятку, ну, вот ты такой хороший человек.
Ты такой больной человек.
Ты такой больной,
да,
человек.
Ну, он так неожиданно заболел вдруг. У нас же все неожиданно болеют. Да. Прямо у всех болезни возникают так неожиданно. Вот. Как только начинается посадка в тюрьму куда-то у нас, места не столь отдаленные, я сам бывший сотрудник, внутренних органов был следователем, у нас все неожиданно болеют.
Да, сразу. Да. Вот, ну, так естественно, это все здорово. Спасибо большое. Сергей пишет нам, сидеть не может, платить не хочет. Классное правосудие, нет у нас государства методов против Андрея Березина. Сидеть не хочешь, платить не можешь, болей. Вот под каким лозунгом сегодня существует этот человек в нашем мире. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ильхам Велик.
Да, Ильхам. Хотите ли сидеть?
Я считаю, законным путем надо все это делать.
А все законно. Тут и платить законно, и сидеть законно.
Плачевно, что вот общественным мнением мы хотим что-то такие резонансные дела решить, прийти к выводу, а не вот не судопроизводством, законопроизводством. Вот это очень ужасно, очень ужасно.
Что ужасно? Не понял еще раз.
Ну, что, вот,
мы сейчас привлекаем общественное...
Суды у нас решают, такие решения выносят, которые не доходят до разумного конца.
Ну, которые не исполняются.
Такие решения будут, что на Луне повесить надо. Это что за такие решения, что не выполняются, до конца не доводятся.
Понятно. Это спасибо. Спасибо, Ильхам.
10 минут как гнева.
Да, мы поняли вас, ну, на самом деле.
В отношении не столько Березина, сколько нашего
правосудия. По мнению Ильхама, да, наше правосудие не способно вынести решение, которое реально бы исполнялось. Ну, очень иллюстративный пример по поводу того, что повесить на Луне. Ну, действительно, это невозможно физически. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Николай меня зовут. Ну, давайте, наверное, чтоб сидел.
Все-таки сидел.
Почему?
Да, а давайте вот просто немножечко экскурс в историю государства российского. Был такой институт долговых тюрем.
Был?
Не было... Да, был.
Был, я говорю, я да, знаю. Да. Ага.
Не было срока, должен человек, его суд определял в эту тюрьму, давали ему конверты, давали ему бумагу, давали ему ручку, оплачивали почтовые расходы. И он писал куда, заплатите за меня штраф. Вот заплатили, он выходил спокойно. Дальше он со своими сам разбирался. Кто ему там, если его по новой, ради бога. Но
ну, там долги имелись в виду совершенно иные. Там человек эти долги сам на себя накладывал, занимал или проигрывал в карты, неважно. Здесь речь идет о том, что он совершил уголовное преступление. Он взял взятку. Взяточников у нас, которым назначали штрафы, в долговую тюрьму не сажали. А здесь речь идет о том, что этот человек взял взятку, был приговорен к условному сроку, исходя из его физического состояния, и штрафу. Ну, просто условный срок, потому что было бы несоизмеримо легким наказанием в его отношении.
Давайте так. Он ведь,
и не платит.
Не платит. Ну, в таком случае, если закон подразумевает его направить в места не столь отдаленные, и давайте так, все-таки лечение там тоже есть, ради бога.
А вам его не жаль? Он болеет же, человек.
А давайте так, когда он оббирал те же самые бюджетные деньги, которые шли на тех же самых... детей. Ему не жалко было?
Да, онкология ему не мешала. Ну, я с вами согласен. Но, видите, это ж, спасибо большое, не в русской же традиции. У нас, я почему говорил о том, что он должен выйти и извиниться? Тогда просто желающих засадить его за решетку было бы меньше. У нас же повиненную-то голову, как это, покаянную голову меч не сечет, вот. А у нас не хватает смелости. Брать 800 тысяч, это же какую же смелостью нужно обладать? Да, пожалуйста. А вот извиниться публично, да хотя бы в эхо Перми. Вот все слабо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня зовут Мулезян, Пермь. Я вот слушаю вашу передачу сейчас и удивляюсь. Все-таки у нас где-то вот можно применить всякие способы, когда можно выжить. Вот взять из того же Навального, да?
Угу.
Его брата посадили, чтобы его деяние там, допустим,
прижать его. Ну, не будем. Да, там прижать, на самом деле тоже дело белыми нитками шито.
Супруга, значит, Березина такие посты занимает, деньги тоже. И откуда все?
Вы предлагаете липовые дела заводить для того, чтобы выжимать?
Да нет, не нужно. Ну, просто я вот поражаюсь. Вот у нас, когда хотят власти, да, что-то сделать, делают. Не смотрят на общественность ни на что.
Ну вот мы сейчас привлекаем внимание. Спасибо большое. Мы привлекаем внимание к этой проблеме.
У меня тоже, кстати, было подозрение, когда мы с тобой обсуждали эту тему до эфира, что дело не столько в хорошем адвокате, а в том, что, может быть, система своих не сдает.
Недавно совершенно 3,5 года реального срока получил человек за взятку в 1000 рублей, которую он пытался дать полицейским. Недавно этот случай мы освещали в нашем... Вот. Но там у человека много всего было. Он ехал без прав, он ехал на чужой машине, он там был в состоянии алкогольного опьянения. Но не суть. Даже все это не перекрывает. Он потенциальный убийца. Ну, капитальный ремонт домов. Вот если ты берешь взятку за подписывание каких-нибудь фиктивных актов, ты же фактически тоже можешь быть соучастником этого дела. А если бы случилось то, что случилось в «Хромой лошади», например, что бы было с Березиным? Сидел бы он сейчас дома на больничном?
Дело, что не тот человек, который давал взятку полицейским, не Анатолий Зак, они не являлись сотрудниками органов власти.
Сейчас последнее буквально... Да, вот Юра подсказывает, Бобров, нам, что тот, который давал взятку в 1000 рублей, рецидивистом еще был он. Вот. Рецидивист. А Андрей Березин у нас вот буквально в первом эпизоде. Ну, что поделаешь. Должны заканчивать. Очень такая активная тема. Спасибо за звонки, спасибо за голосование. Просто звонки поступают, и люди голосуют. Давайте буквально полминуты, пока... вот не полминуты, даже меньше. 207-05-15. Телефон для тех, кто считает, что надо с Андрея Березина брать деньгами. Вот должен 64, год не платит, поднапрячься и взять. 207-05-25. Телефон для тех, кто как и я, честно скажу, считает, что год у тебя была возможность хотя бы начать хоть что-то отдавать, ты не сделал этого, до свидания. Место тебе на нарах за государев счет. Я готов из своих налоговых отчислений платить за твое содержание, за твою пайку там, за твое лечение. Все, заканчиваем интерактивное голосование. Звонки уже не успеем принимать. Итак, у 3 минуты украли у новостей. 54% считает, что Андрей Березин должен сидеть в тюрьме, а 46% все-таки полагает, что надо брать с него деньгами, это полезнее. Будет, но каждый остался, наверное, при своем, и у той, и у другой стороны есть своя мотивировочная часть по этому делу. Будем надеяться, что в любом случае, хоть то, хоть другое, но в отношении Андрея Березина случится. Новости местные на эхе.
Утренний разворот на эхе Перми. Юлия Балабанова, Артем Жарков, звукорежиссер Сергей Слободин. Вот так вот бодренько под хоронько оркестра, под наш любимый Чупчик Кучерявый. Мы начинаем второй час нашего утреннего разворота. Основную его часть, которая будет посвящена на самом деле не такой уж веселой теме, а теме отчасти мрачной, отчасти спорной, очень противоречивой. Тема будет посвящена фигуре Иосифа Сталина, к которой в последнее время приковывается достаточно серьезное внимание со стороны общественности. И
части общественности.
Это закономерно, на самом деле, потому что, как это говорят, света места пусто не бывает. Я помню, что в 90-е годы было сделано очень многое для того, чтобы, во-первых, был выработан такой серьезный общественный консенсус по осуждению сталинизма, по осуждению политики государства в период его руководства и его персонально, как политика, как исторической персоны. Но после этого наступил некий период забвения, когда о Сталине не говорили ничего. То есть это тот, которого нельзя было называть, условно говоря. И на этой пустоте начали рождаться уже новые мифы, или не мифы. Начал пробуждаться интерес к этой персоне со стороны, в том числе, молодых людей. Я знаю многих умненьких, хороших мальчиков, старшеклассников, которые носят футболки с изображением Иосифа Сталина. И это у них, для них это некое такое позерство, потому что молодые люди, они всегда склонны к определенному позерству. Это попытка выделиться, бросить вызов общественному мнению, общественному вкусу, с одной стороны. А с другой стороны, у нас теперь есть молодые люди, которые искренне считают, что Сталина оговорили. И о том, что на самом деле он был, по большому счету, эффективный менеджер. Вот этот спор начал возвращаться. Начал он возвращаться. И,
с подачи Коммунистической партии Российской Федерации, да. Пермское отделение, которое начало размещать баннеры по всей Перми с историческими ошибками, приписывая Черчиллю слова, которые тот не произносил в отношении Сталина, о том, что тот получил Россию с сахой, а вернул там с атомной бомбой. Чепуха, конечно же, это абсолютно. И само по себе фраза, приписываемая Черчиллю, не имеет никакого... Или к Рузвельту, кто там написал, не суть. В общем, это не имеет отношения к действительности как содержание, так и форма. Во-первых, человек это не произносил, а во-вторых, Сталин не получал страну с сахой, и с атомной бомбой, да, при нем она была, но при нем она появилась, например, в Соединенных Штатах Америки. Тут тоже как противник. Фактически его можно было бы с таким же успехом назвать катализатором обзаведения атомной бомбы Соединенные Штаты, ведь они тогда воспринимали страну нашу как потенциального противника, и долгое-долгое-долгое время до сих пор во всех военных кафедрах, военных университетах у нас потенциальные противники это и они, а у них это мы.
Ну, дело-то не в этом. Спасибо, Артем, за очередную историческую справку. Сейчас мы говорим о том, что вновь актуализировался разговор об этой фигуре. И у меня, например, нет однозначного ответа. Именно эту тему я хочу с вами, дорогие друзья, сегодня обсудить. И Артём поддерживает меня, насколько я понимаю. Нет однозначного ответа на вопрос, нужно ли нашему обществу вот выработать единый, общий, такой вот, скорее даже нравственный консенсус по поводу того, что Сталин — это однозначно плохо.
Это вот... Или однозначно хорошо.
Ну, нет, я Почему? Думаю, что такой вариант вообще в принципе исключен. Вариант консенсуса, что Сталин это однозначно хорошо, он невозможен, мы не будем это обсуждать. Потому что...
Слишком много плохого слишком было много в тот плохого, период да. с нашей страной.
Вопрос в том, стоит ли нам защищать ситуацию, при которой Сталин осуждается везде и повсеместно, и появление его на билбордах — это вещь недопустимая, ни с там, моральной, правовой, ни с какой точки зрения. Либо мы сохраняем ситуацию, при которой остается место для дискуссии, при которой люди имеют право публично выражать свое и одобрение, и осуждение этой фигуры. И при этом они не рискуют быть осужденными сами за то, что высказывают свою поддержку. Вот этот вопрос мы обсуждали, например, в программе «Мой дневник отличницы» с гостями и с Робертом Латыповым, и с Андреем Сусловым. Это... такие последовательные антисталинисты. Тем не менее, они говорят о том, что даже в школе возможна дискуссия, и даже в школе она необходима.
Пишут нам, Владимир, однозначность тут невозможна. Вот историю учить и факты знать, чтобы оценки давать, это важно, тут у нас проблема. Это тоже правда. Мы говорим немножко, правда, о другом. Историю, безусловно, знать надо, и отсутствие знания, оно и порождает домыслы, оно и порождает как раз ту самую ситуацию, которая, в свою очередь, рождает нашу дискуссию. Потому что очень многое из того, что произнесла Юля, замешано, основано именно на незнании объективных фактов. Здесь, конечно, можно принимать для себя однозначное решение, но есть в истории, как науке, есть прецеденты, когда определенные действия имели однозначно негативную коннотацию. И отказ от этой негативной коннотации в некоторых странах преследуется по закону. Например, как отказ от признания геноцида армян, скажем, во Франции. Это уголовно преследуемое деяние. То же самое можно спроецировать и на, например, факт отрицания репрессий 38-го, 37-го, 38-го года.
У нас тоже это преследуется?
У нас это не преследуется.
У нас это не преследуется.
В принципе, если доводить дискуссию до таких высот, в принципе, мы ведь можем договориться до того, что мы осуждаем факт репрессий, мы обвиняем и осуждаем всех к этому причастных, но мы прекрасно знаем и отдаем себе отчет в том, что возглавлял этот процесс, и он был бы невозможен, не будь у руля государства тогда фигура Иосифа Сталина. Это одна сторона. Мы осуждаем эту его сторону. При этом в части компромисса мы говорим о том, что да, в тот момент было сделано то-то, то-то и то-то. Лично для меня, вот все, что было сделано хорошего при Сталине, подчеркиваю, это лично для меня. Я основываюсь на тех исторических фактах, которые я сумел получить, занимаясь этой проблемой на истфаке университета. После этого занимаясь научной деятельностью или готовясь к ней, выступая на конференциях и занимаясь этим в части, допустим, прохождения практики в архиве государственном архиве политических репрессий. Но, грубо говоря, для меня все, что делалось при Сталине хорошего, делалось не благодаря ему, а вопреки. И когда однажды мне в руки попал документ, только-только ставший доступным для российских историков, перевод дневниковых записей одного немецкого генерала, который смеялся и говорил: «Вы мне не рассказывайте про идеологическую подоплеку хождения в атаку русских солдат. Они идут не за Сталина и уж точно не из-за страха перед этим усатым придурком, что ли, как-то так он его называл очень некорректно, прошу прощения, но тут вот, собственно. Они идут, потому что это славянская бытность такая, они всегда так ходили, они с Наполеоном так воевали. И тут не нужно приписывать себе заслуги, которые твоими заслугами не являются. Так вот, мне кажется, что Сталину сегодня приписывают очень много того, что он на самом деле не делал, снимая при этом с него что-то, что он сделал по-настоящему. Ну, условно говоря, один могу эпизод, просто в заключении исторической ремарки. Дело в том, что если бы Сталин, это признано многими историками, когда немцы наступали на Москву, и там их разделяло от центра, не могли обстреливать, и тяжелой артиллерии чуть ли не Кремль, Сталин не покинул Ставку и сказал: я буду сидеть здесь, и вы все, кто уже собирался и вострил лыжи, чтобы в Сибирь угнать или на Урал, сказал: все будете со мной здесь сидеть, все. И он, оставшись в Ставке, оставшись в Москве, не позволил вот этому самому мероприятию паническому создаться в части руководства. Это да, за это я отдал бы должное ему. Так
ну,
вот.
Как мы договаривались изначально, сегодня мы не обсуждаем все-таки фигуру Сталина. Тём, ты уж прости.
Да, конечно.
И оценки относительно его деятельности мы не высказываем. У нас, к сожалению, для этого нет ни времени, ни формата. И я хочу сказать,
ни силы, ни желания.
Да, если у вас есть желание на эту тему подискутировать, то вот сегодня в 16 часов в Пермском классическом университете будет круглый стол, посвященный фигуре Сталина, в том числе в историческом образовании, о том, как о нем говорить со студентами. Можно посмотреть подробности на сайте в разделе новости ПГНУ, сайт psu.ru. А мы говорим о том, нужно ли нам оставлять пространство для дискуссии относительно этой фигуры, или нужно законодательно закрепить невозможность какого бы то ни было оправдания этой исторической...
Это категорично. Или мы законодательно закрепляем какую бы то ни было позицию, она может быть негативной, она может быть полунегативной, она может быть нейтральной, она может быть с оговорками.
Да, да, хорошо.
Либо мы оставляем площадку для дискуссий.
Ты
так
убедил
вот,
меня.
Да, если мы говорим о законодательном закреплении определенной позиции, с учетом всех возможных мнений и выработки чего-то единого, среднего и консенсуального, 207.05.15. 207.05.25 мы фактически не меняем сегодняшнюю ситуацию, поле для дискуссий, маразмов, перегибов и этих, как они?
Инсинуаций.
Я хотел по поводу анекдота про Красную Звезду вспомнить, и слово опять из головы вылетело. У нас что не перелом, то перегиб. Не забывайте еще, дорогие друзья, что 25 февраля 1956 года на закрытом заседании ЦК КПСС, вернее, на закрытом заседании, на закрытой, я не знаю, как пленарке, что ли, 20-го съезда КПСС, Никита Хрущев зачитал доклад с осуждением культа личности Сталина. 25 февраля, то есть вот-вот мы будем отмечать эту дату. Однозначно закрепить позицию по Сталину можно будет спустя поколение два. Но кому это потом будет интересно, пишет нам Владимир. С Владимиром категорически не согласен. Это будет интересно очень многим. 2066-066, телефон прямого эфира, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Меня зовут Александр Сергеевич. Вы знаете, вы же хорошо историю должны знать. Вы помните период тогда, когда такой же фигурой был Владимир Ильич Ленин? Неважно, как к нему относиться. Так вот, сейчас вброс именно фигуры Сталина в обсуждении общества направлено только на раскол общества. Наша задача сейчас видна невооруженным глазом. Идет информационная война, и сейчас идет информационная диверсия. Наши заклятые друзья говорят: вот вбросим сейчас фигуру Сталина именно сейчас,
для того, чтобы расколоть общество, поскольку оно поддерживает Путина больше 80%. И эта фигура расколет общество, оно его размажет, оно растащит это единство.
У вас есть факты, что наши заклятые друзья ведут себя именно так, или вы делаете выводы, исходя из
информации? Вы правы, есть факты. И это очень четко чувствуется. Вы говорите о том, что, значит, у нас там в Екатеринбурге, так сказать, мемориал не работает. А вы не знаете в Екатеринбурге, какое консульство и как они работают? А я знаю. Я встречался с этими ребятами из консульства и с теми людьми, которые получают деньги оттуда. И поэтому давайте очень четко сформулируем.
Вы считаете, вот подождите, вы достаточно глобально мыслите. Вы считаете, что то, что делает Госдеп США, это аморально? Почему этого не делает министерство? Почему ничего подобного не делает Министерство иностранных дел России в Соединенных Штатах?
Вот, а с точки зрения Соединенных Штатов они делают правильно, они защищают свои интересы.
Разумеется.
Мы-то почему ведемся?
А почему мы их осуждаем тогда?
А почему мы-то ведемся на
что?
Это? Почему мы не
друзья, конспирологически ваши споры, если честно, немножечко меня запутали в очередной
Сталин
раз.
Сталин здесь имеет ключевое значение.
Александр
давайте
Сергеевич, нужен ли общественный консенсус или оставляем поле для дискуссии?
Оставляем поле для дискуссии, ну, правильно вы сказали, через одно-два поколения. Потому что сейчас консолидация нужна, а не развал мнений. Фигура Сталина выдвигается для обсуждения.
А консолидация вокруг развал. Чего?
Плюрализм
вокруг осуждения?
Это не консолидация.
Вы не поняли меня. Консолидация общества как такового. Потому что у нас угроза внешняя гораздо выше, чем внутренняя. И Россию можно расколоть, не победить ее, только можно расколоть изнутри, что и делает Госдеп.
Мне кажется, мы отходим от темы беседы. Спасибо,
понятно,
Александр
спасибо.
Сергеевич.
Давайте еще раз напомним телефон интерактивного голосования и вопросы, которые мы поставили. Я просто, мне кажется, забыл, что у нас вначале было. 207-05-15 – это телефон для тех, кто за консолидированную политику и законодательное ее закрепление определенных положений. То есть мы Сталина оцениваем так и никак иначе. Как с геноцидом армян, но только тут другой коннотации. 207-05-25 – телефон для тех, кто согласен на сохранение существующего положения вещей, когда есть широкое, непотопляемое поле для дискуссий. Прервемся на короткую рекламу.
10.22, мы продолжаем разговор о теме сталинизма, и я хочу извиниться и внести некоторые коррективы. На самом деле, круглый стол, посвященный этим проблемам, пройдет в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Вот почему я не могла найти новость на сайте ПГУ, а на сайте pspo.ru анонс есть. Сегодня в 16.00 в аудитории 32 главного корпуса ПГГПУ, улица Сибирская, 24, пройдет круглый стол «Осмысление сталинизма, формирование мировоззрения студента, подходы и возможности».
2066 066, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, что...
До свидания. Я просил бы вас больше не звонить по этому номеру. Закреплять какую-либо позицию — это и так сейчас, по большому счету, происходит в учебниках истории. Однако, на мой взгляд, именно выработанная усредненная консолидированная позиция приводит к перегибам, поскольку у склонных экстремальности людей нет никаких оснований верить и следовать предъявленной оценке. Поэтому необходимо после поля для дискуссии. Только важно, что поле для дискуссии должно быть... Нельзя все сводить лишь к отсутствию консолидированной позиции, пишет нам неподписавшийся слушатель через ICQ. Алло, здравствуйте.
Почему-то я не должен звонить.
Ну, потому что вы в бан-листе, и мне не хотелось бы с вами разговаривать, потому что вы ведете себя некорректно в эфире. Я бы вот еще раз попросил вас этого не делать. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Наталья звонит. Вот почему-то предыдущий звонил вам. Забывают люди, что сидели вместе в Ялте и Рузвельт, и Черчилль, и Сталин.
Ну а кто там, кроме Сталина, мог сидеть еще, если тогда он возглавлял Советский Союз?
Нет, о чем речь? Я бы Сталина не хотела видеть нигде, ни в каком виде. Вот вы знаете...
Они и в федеральном сидели.
Я считаю, что надо... Вот смотрите, когда судили нацистов в Нюрнберге, не учитывали их экономические заслуги. Почему мы сейчас вспоминаем какие-то экономические заслуги, которые заслужены миллионами жизней? Вот.
Я согласен с вами полностью. Хотел привести в пример Адольфа Гитлера. Да, спасибо большое. Потому что, когда мы осуждаем его деяния, потому что, ну, опять же, есть мера в вещах. И здесь, вот, ну, сложно перекрыть. Цена, которую мы положили на алтарь того, что сегодня называют вот условно в кавычках атомной бомбой после Сталина, она уж чрезмерно высока. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, на проводе.
Очень приятно, Виталий.
Да, меня воспитали сначала октябренком, потом пионером, комсомольцем. Но мировоззрение поменял свое и считаю, что нельзя восхвалять Сталина.
Подождите, когда вас воспитывали октябренками, пионерами, комсомольцем, Сталина уже не воспевали. Памятник ему везде посносили. Не забывайте про 56-й год и про развенчание культа личности на 20-м съезде КПСС.
Но между тем, если я почитал Солженицына, я понимаю, что там творилось в то время. Кто вот не читал, те выступают за возвеличение Сталина. Да, экономически бы эти делами это не перекрыть. А у Германии хотелось Муайди осудить фашизм?
Нацизм. В Германии не было фашизма, нацизм осудить.
Ну, нацизм, да, нацизм.
Да, да, они все.
У них хватило мужества, у нас нет.
У нас как, нет. Как вы считаете, Виталий, нам нужно вот как-то всем объединиться и раз и навсегда договориться. Сталин — это плохо. И это вообще не обсуждать это. Или все-таки нужно сохранять вот это поле для обсуждения, для дискуссии?
Сталин — это ужасно. И его предшественника надо вынести с Красной площади давно.
Так.
Ну, дедушку ладно. Ленина давно надо похоронить, считает. Спасибо большое. Я один эпизод такой, ничего не характеризующий, но просто очень любопытный в части последствий. Дело в том, что ведь именно то, что происходило во времена, когда у власти в Советском Союзе стоял Иосиф Виссарионович, сегодня воспринимается абсолютно однозначно негативно, например, на Украине, например, в Прибалтике. Они считают, что мы оккупанты и так далее, что был геноцид украинского народа, забывая о том, что русских пострадало ничуть не меньше, и геноцидом называть то, что происходило на Украине, а именно Голодомор, ну, ни в коем случае нельзя. Хотя это происходило не совсем при Сталине, но при его непосредственном руководстве тогда в составе группы товарищей Советским Союзом. Я в Сербии в прошлом году, разговаривая с хорошими своими сербскими друзьями, выяснил любопытный факт. Когда речь заходила об этом, и они задавали мне вопрос про прибалтов, которые сидели в тюрьмах и так далее, говорили про вот такую вот национальную политику, которую проводил Сталин, они были абсолютно убеждены, я имею в виду, там высел чеченцев, например, и так далее, они не немцев из Поволжья, они были абсолютно убеждены, что это как бы вот они обвиняют большую Россию во главе с русскими. Я говорю, ребята, вы знаете, что вообще Иосиф Сталин, он Иосиф Джугашвили, и по национальности он грузин. А Лаврентий Берия, который один из самых кровожадных и ярких таких фигур в этот момент, он тоже не русский по национальности. Для многих это было настоящим откровением, потому что тогда это были представители одного государства Союз Советских Социалистических Республик, сегодня это представители государства Грузии, понимаешь? Совершенно другого.
Ну, не государство как-то все-таки, а национальности.
Мы были частью одной страны, может быть. Вот точно так же, наверное, стоит относиться и к тем экономическим заслугам, которые сегодня приписываются Иосифу Сталину. Я плотно изучал историю.
Давай все-таки не будем обсуждать Сталина. Я понимаю, хорошо, что хорошо, тебе очень хочется. Хорошо, давай хорошо, напомню телефоны интерактивного голосования 207-05-15. Нам необходимо единая, принятая всеми раз и навсегда утвержденная позиция в отношении фигуры Сталина. Да, желательно закрепленная законодательно. 207-05-25. Нам не нужно ничего так утверждать однозначно. Должно быть поле для дискуссии.
И всегда у всех свои за и против. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Выключаю радио. Я считаю, что личность Сталина, она в любом случае неоднозначна. И как-то приходить к какому-то общему, единому мнению невозможно. Угу. Нужно просто изучать этот вопрос, действительно обсуждать. Нужно не
повторять, чтобы... Очень плохо слышно вас. Как-то поерзайте проводом, я не знаю, или телефон поднесите. Да. Ну, просто совершенно
невозможно. К сожалению, да.
Прошу прощения, но очень интересно вы начали свою точку зрения высказывать. Перезвоните, вдруг получится установить нормальную связь. Тут по Ленину высказываются о том, что труп в центре страны. Это странно, в центре страны должна кипеть жизнь, а там труп. Как в Зимбабве череп вешают для устрашения, так и у нас. Ну, к Ленину в мавзолее неоднозначное отношение. Но я могу сказать точно, что если сегодня предпримутся попытки, там тысячи людей костями лягут, чтобы только оставить Владимира Ильича там, где он есть на самом деле. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, это я, Станислав. Может быть, сейчас слышно?
Да,
да, лучше слышно. Угу.
Да, я хочу сказать, что действительно личность это в любом случае неоднозначно. Неоднозначно. И к какому-то общему мнению прийти невозможно. Мне кажется, этот вопрос действительно нужно обсуждать, дискутировать по этому поводу и, может быть, делать какие-то выводы на будущее.
Спасибо, спасибо за... Вы фактически резюмировали все происходящее, с одной стороны. С другой стороны, пора подводить итоги интерактивного голосования. 39% наших слушателей, лишь 39%, выступили за однозначную законодательную позицию, законодательно закрепленную позицию по Иосифу Сталину, а 60%, 61% считают, что это все-таки дискуссионный вопрос, и он должен оставаться сейчас в том виде, в котором он есть, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И чем больше мы будем обсуждать эту фигуру, чем больше мы будем дискутировать, тем меньше наши мальчики будут носить футболки с его изображением. Ну что ж, в предвкушении уже наступления гендерных праздников очень актуально звучит реклама интернет-ателье «Рубашка на заказ» наших спонсоров и на этой неделе, и последующие две недели. Очень интересный бизнес. Между прочим, я вчера с большим интересом зашла вот на этот сайт, и во мне опять проснулась девочка. Я опять давай там моделировать, сочинять себе какие-то блузки, тряпочки. Это все так мило. Подарочный сертификат размером 2000 рублей. В принципе, если мы говорим о какой-то там недорогой модели, это почти полностью стоимость его можно покрыть. Если, например, что-то по навороченнее, то это где-то примерно половина рубашки, как мне объяснили. Угу. Вот мы этот подарочный сертификат сегодня с вами, дорогие друзья, разыграем.
Почему половину? Потому что для затравки. Потому что, забегая вперед, скажем, что завтра мы разыграем сертификат
на 4000.
А это уже целая рубашка практически. Да?
Да.
В буквальном смысле этого слова.
Очень интересно, конечно, кто будет принимать участие в нашем розыгрыше, потому что это могут быть девушки, которые хотят сделать подарок молодым людям, так и себе. И молодые люди, которые хотят сделать подарок себе или своей девушке. В общем, вариантов множество. Сертификат всего один, и поэтому получит его тот, кто первым дозвонится. И
дозвониться? Мы не будем принимать ответы через ICQ? Почему мы обрезаем эти люди? Вдруг кто-то не может нам позвонить?
Нет, давай дозвониться.
Давай дозвониться. Хорошо.
Дозвониться.
Вот прямо при вас мы сейчас.
Потому что в ICQ тут может быть одновременный финиш. У нас же нет возможности там до доли секунды. А вот уж кто дозвонится, тот дозвонится. Тут однозначно. И даст правильный ответ на единственный вопрос.
Но я хотел бы сразу пометить, что это всегда правило для всех наших конкурсов. Звоним мы только тогда, когда вопрос озвучен. Фальстарты не считаются и не принимаются. Давайте уж так. А то сейчас кто-то повиснет на линии и будет ждать. Давай, Тюля, оглашай.
Итак, сразу хочу сказать, что вариантов ответа не будет. Это вопрос на просто вашу эрудицию, на ваш культурный багаж в данном случае. Назовите, пожалуйста, автора романа «Рубашка».
Время пошло. Тын. 2-0-66-066, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Автор романа «Рубашка».
Гришковец.
Все верно.
Совершенно верно.
Как
Евгений
вас зовут?
Гришковец.
Меня зовут Михаил.
Михаил, не кладите, пожалуйста, трубку. Сейчас наш звукорежиссер Сережа Слободин пообщается с вами, запишет ваши координаты и расскажет, как можно с нами связаться, чтобы получить свой приз. Я нажал «да». Вот все, все. Есть?
Ну,
нет? Слушайте, перезвоните нам на студию, пожалуйста. У нас, к сожалению, связь, но я вас по голосу узнаю. Перезванивайте еще раз, и мы точно сообщим вам, как...
261-80-09.
Да, с вами... Вот, наверное, Сережа. Да?
Ну, хорошо.
Что-то со связью почему-то обрывается. 261-80-09. Опять телефонный звонок. Сереж, давай сейчас вот мы быстро решим эти технические проблемы. Моментально при нас, да? Есть? Победитель?
Не...
Я ничего не нажимаю. Ладно, это мы уже переговариваемся.
Михаил, мы вас найдем после эфира. Да. Обязательно, пожалуйста, позвоните нашему референту.
А чему мы конец нашей сегодняшней программы?
А что у нас на носу?
Да.
Что у нас?
Что у нас?
Бородавка?
Нет, масленица. Она придет и... Знаменитые мультики, это же армян фильм, по-моему, Ереван фильм или армян
фильм. Фильм.
Их же Перу принадлежит такой замечательный шедевр советской мультипликационной мысли про собаку и волка, где Армен Джигарханян великолепно озвучивает этого волка. Ты не помнишь, что ли?
Нет,
ну,
подожди,
заходи, если это, что.
Там, по-моему, украинская тематика.
Да, слушай, вот они, помутнение утреннее от недосыпа, четверг, чай. Но почему мы сегодня взяли масленицу? Мы взяли ее сегодня потому, что завтра будем обсуждать 23 февраля. Не могли же мы и масленицу 23 февраля в одну тему засунуть. Поэтому мы засунули ее сегодня в последние 6 минут разворота. Друзья, выяснилось здесь, вот у нас сейчас, что Юлия Балабанова о масленице и не думает вовсе.
И забыла даже.
И забыла.
Если бы Артём меня блинами позавчера не начал кормить, я бы вообще не знала, что у нас такое счастье-то наступило.
Да, я готовлюсь, я намерен ехать в Хохлов в ближайшие выходные на это мероприятие.
Сжигать чучело.
И чучело сжигать и блинами наедаться, потому что дальше пост, а я хотел бы попробовать еще и попаститься в этом году. Так вот, друзья, если вы как Юля, 207-05-15 ваш номер телефона, вы не готовитесь к масленице, вы не забываете, к тёще на блины, завтра тёще на блины, по-моему, да?
Сегодня.
По пятницам,
а,
сегодня нет. Сегодня...
Вот видишь, я даже этого не знаю.
Сегодня широкий разгул, почитаю. Четвергам всегда так на масленицу, в масленичную неделю. Вот. То ваш телефон 207-05-15. Если вы, как я, готовитесь, ждете, это же замечательный веселый праздник. Он, кстати, в этом году, по-моему, чуть раньше, чем обычно. Ваш телефон 207-05-25. Если у вас есть какие мысли, поделиться ими вдруг насчет масленицы 2, ну, там, например, что это праздник языческий, да вы, наоборот, чтите и соблюдаете каноны православия, звоните нам 2066-066, мы готовы с вами поболтать на этот счет. Но вообще, это ведь хорошо, когда подобные праздники, я имею в виду языческие, пришедшие к нам с дохристианских времен, таким замечательным образом сочетаются с праздниками христианскими, которые фактически лежат...
Больше праздников разных
шире
и вкусных.
Особенно. Но масленица — это ведь не просто вот гуляние. У нас, кстати, традиционно как-то масленичная неделя слабо отмечается. Ну, разве что блины пекут, не соблюдая там положенные веселые, задорные вещи, которые происходили, допустим, еще 100-150 лет назад. А вот выходные, когда чучело сжигают, когда, собственно, наступает эта самая масленица, воскресенье, вот тогда массовые гуляния. Есть целый ряд мероприятий, которые... проводятся на территории города Перми. Основные масленичные гуляния будут на эспланаде. Я точно знаю, что будет несколько точек празднования этого языческого, веселого, развеселого праздника в Закамске, на Гайве. В Хохловке традиционно будет масленичные гуляния. Туда, кстати, очень часто не попасть. Мы в прошлом году попытались проехать туда где-то в районе 12 часов. Уже очень плотно стояла пробка в сторону Хохловки. Я полагаю, что не было уже парковочных мест там. Количество автомобилей растет с каждым годом, мимо несолоно хлебавшие развернулись и во свои оседали. Тут мы пытаемся делать все иначе, мы загодя заедем в Хохловку и там останемся.
В общем, 207-05-15, если вы так же, как я, сидите, и вам нечего добавить вот к этому потоку радости, предвкушения, какое-то, честно говоря, не очень праздничное настроение, не очень хочется даже вспоминать, а как же там наши предки-то развлекались в это время. 207-05-25 нет. Все равно, вопреки всему, праздник есть праздник. Масленица — это святое. Что бы там ни было, какие бы события ни происходили вокруг, нет. Масленица — это то, чего забывать нельзя, то, что нужно отмечать, потому что это вековые традиции нашего народа. Это, в общем, повод для того, чтобы почувствовать себя чем-то целым. Звоните. 2066-066, телефон нашего прямого эфира.
Угу. Кстати, я вот тут сопоставил, специально поискал по поводу того, как масленица сопоставляется с христианской традицией. Вот в православной церкви этот период называется сырной седмицей. Вот, и, собственно говоря, очень здорово легло одно на другое. Причем, что самое удивительное, масленица у восточных славян отмечается традиционно в течение 7 дней, а у западных славян она может быть и 3 дня. Вот, и у южных славян тоже она может быть 3 дня. Дата начала масленицы, она каждый год разная. Вот я поэтому и говорю, что вот именно в этом году она начинается немного раньше. Вот. Ну и, собственно говоря, после нее начнется Великий пост. Имейте в виду. Имейте в виду. Алло, здравствуйте. Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий. Где вы собираетесь масленицу отмечать? Или вообще не отмечаете ее? Блины хоть раз жарили на неделе?
Не то слово. Я работаю в школе, директором школы, и я могу сказать, что у нас Масленица очень бурно отмечается каждый год. Дети куда-то выезжают, мы блины печем. И самое главное, у нас будет даже небольшое гуляние рядом со школой завтра.
Здорово.
Есть подозрение у меня, что я знаю, о какой школе идет речь. Это 7-я гимназия, да, ведь Дмитрий? Дмитрий Поносов, директор 7-й гимназии, позвонил нам, поделился своими школьными планами.
А какие мероприятия-то, кроме традиционных блинов?
Кроме блинов? Ну, у нас на этой неделе прошли мероприятия не совсем праздничные, а больше учебные еще. Но песни тоже есть, завтра будут игры, и будет очень интересно. И тут школьные проекты.
Здорово, спасибо. Вот.
Это очень здорово, это праздник, это классно.
Спасибо, спасибо большое. 207-05-15, телефон для тех, кто как Юля. Масленицу что-то вот совсем вот мимо пропускает. Мимо проходит ее, а она между тем уже в четвертом дне своем. 207-05-25, вы как я. Вы рады этому празднику, вы как Дмитрий Поносов. Мы едим блины, и мы готовимся к отмечанию этого замечательного праздника. Есть ведь есть определенные характерные черты у масленичных гуляний. Ну, там, бог с ними, скоморохи и так далее, тройки запряженные. А есть еще этот столб замечательный. Никогда не принимала участия, не видела.
Залезание на него?
Да, да. Нет,
нет, но я видела, но не принимала участие.
Я один раз пытался, но безуспешно. Когда-то в поселке, в котором я жил, на заре 90-х, когда был дефицит, собственно, всяких разных товаров, там в центре поставили этот самый большущий столб, используя лапы, которые используют обычно электромонтеры для залезания на деревянные столбы с электричеством. Туда взобрался супруг директора нашей школы, вот, и развесил там подарки. Там были торты, там были, значит, шлемы для мотоцикла, там был, по-моему, даже видеоплеер. Это было просто ох! Подарков было много, штук, наверное, 8 вот так вот на елке. Я тебе могу сказать, что народная тропа к этому столбу ничем не смазывали, но он был достаточно высок. Как там говорится?
Не зарастало, но зимой это не очень актуально,
почти
конечно.
Почти сутки. Ночью люди пытались взобраться и снять. Ну, там было условие, что только один приз. Раздевались по пояс, догола, оставаясь в одних трусах. Как только не пытались туда залезть, но в конечном итоге на утро понедельника мы поехали на физкультуру на лыжах, как раз мимо этого столба. Половина призов так и осталась висеть на нем. Очень надеюсь, что этого не произойдет, и все будут одарены, и у всех будет замечательное праздничное настроение и завтра, и послезавтра, и в воскресенье, конечно же. Мы на сегодня завершаем нашу утреннюю информационную смену. Я остаюсь на новости. Юля, спасибо тебе за приятную компанию.
До пятницы.